21 час и 9 минут, почти уже 10 в Москве. Это программа «Суть событий». Как всегда в это время обсуждаем с вами события недели. Ну, понятно, что одно событие так и лезет нам в глаза, можно сказать, ест глаза на этой неделе. Поэтому мне кажется, что в основном все-таки об этом будет речь. Я, конечно, о лесных пожарах, небывалых, беспрецедентных, как говорят многие. На самом деле уже и тут есть некоторое преувеличение, на самом деле и бывалых, и прецедентных. Меня зовут Сергей Пархоменко. На всякий случай, если вдруг вы забыли, у меня есть многоканальный телефон 363-3659, которым я воспользуюсь через некоторое время. Меня можно видеть на сайте www.hmsk.ru при помощи видеотрансляции. Я уже ее включил. И еще у вас есть возможность отправить мне смс-сообщение на номер +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Уже сейчас как-то самое время этим заняться. Тут некоторое время у нас эта система сбоила, но, по-моему, сейчас все в порядке. По-моему, все это... по-моему, все это уже у нас заработало. Ну что, давайте с вами поговорим на основную тему этой недели, по основному сюжету, по поводу засухи и лесных пожаров. Мне довелось... как, собственно, и значительной части редакции журнала «Вокруг света», сделать довольно большую и, на мой взгляд, очень интересную подборку материалов, которые на сайте «Вокруг света» можно видеть на эту тему. Там есть, в частности, интересный исторический очерк по поводу того, что, собственно, происходило в России вот с этими с такого рода засухами и с лесными пожарами. Ну и можно было догадаться об этом заранее, и так оно на самом деле и оказалось. Конечно, все это происходит регулярно, с частотой примерно раз в 50 лет. С очень давних времен регистрируются такого рода события. Еще в «Повести временных лет» есть упоминание о такого рода катастрофической засухе. И, ну, конечно, в масштабах человеческой жизни это все встречается страшно редко, 50 лет. Очень большой срок. А в масштабах жизни страны и в масштабах исторического развития, в общем, вполне себе такое периодическое событие. 72-й год многие помнят, и многие сейчас вспоминают о том, что тогда происходило. Тоже были торфяные пожары очень значительные вокруг Москвы. В 36-м году еще происходило что-то подобное, как говорят нам специалисты, тоже были вполне сравнимые. Сравнимые по масштабам события. Но такое впечатление, что что-то вообще должно меняться. Да? Через каждые 50 лет развитие какое-то происходит, прогресс какой-то случается. И вообще мы с вами вправе исходить из того, что то, что было возможно в 36-м году, и то, что было неизбежно в 72-м году, то окажется невозможным сегодня, и этого удастся как-нибудь избежать. Между тем, нет такого впечатления, что Россия сегодняшняя готова к такого рода событиям. Вообще, конечно, проще всего здесь начать говорить, что вот кровавые псы путинского самодержавия, значит, опять во всем виноваты, опять все испортили, опять ни к чему не подготовились и так далее. Можно на этом месте поставить точку, и заведомо не ошибешься. Не хочется находиться на этой позиции, а хочется немножко поглубже и поподробнее. А поподробнее получается вот что. Дело в том, что действительно примерно с середины 2000-х годов в России по разным причинам случилось то, что теперь называют демонтажом системы лесного хозяйства. Совершенно в этом виноваты не большевики-коммунисты и отнюдь не, значит, демократы из этих, как его, кровавых или каких-то там, не помню, ужасных 90-х. А все это начало происходить в начале 2000-х годов. Возглавила этот процесс партия «Единая Россия», которая для этого выдвинула тогда особую программу. Она называлась «Российский лес». Руководила этой программой высокопоставленная дама, важный чиновник из партии «Единая Россия». Ее зовут Наталья Владимировна Коновалова. Она в то время руководила от имени Единой России, разумеется, Комитетом по природопользованию и природным ресурсам Государственной Думы, именно вот во главе с нею и, так сказать, под бдительным руководством партии Единая Россия, как на самом деле мы с вами понимаем, никакой партии Единой России как самостоятельного субъекта политической игры в России не существует, не существует никаких инициатив партии Единой России, не существует ничего, что партия Единой России делала бы, потому что она считает нужным, она или какие-то ее деятели этим заниматься. Нет, ничего подобного. Партия Единой России – это прикрытие, это механизм, с помощью которого проводит свои решения администрация президента Российской Федерации в то время, сейчас все чаще и чаще правительство, поскольку становится постепенно понятно, что это какие-то две не совсем совпадающие силы правительства и администрации президента, у них какие-то отдельные появляются намерения. Ну, в общем, короче говоря, российское руководство тогда решило как-нибудь избавиться от имевшейся на то время системы лесного хозяйства в России. Принимался лесной кодекс, он был принят в 2006 году и с 1 января 2007 вступил в действие. И по этому кодексу ответственность и вообще вся деятельность, связанная с охраной российских лесов, в частности пожарной охраны, перешла, была, так сказать, сброшена с себя государством, федеральной властью и передана под ответственность местных органов власти, а также арендаторов, которые, в свою очередь, получали вместе с правами на арендованные ими лесные участки, получали также и обязанность за ними следить. И постепенно государственная система начала разваливаться. Это стало происходить очень быстро. Произошло, по-моему, четырехкратное сокращение численности. Там перестали поступать туда ассигнования, перестала поступать новая техника. Да, она, в общем, давно уже не поступала, просто об этом как-то перестали думать. В чем дело? Зачем это все было сделано? Дело в том, что этот самый лесной кодекс был нужен совершенно не для этого. Вся история с лесным кодексом – это была история об эксплуатации лесов в России. О том, кому можно вырубать и на каких основаниях, кто принимает решение об этом, кто выдает разрешение на вырубки леса и на заготовку древесины. Соответственно, кто получает за это сначала взятки, потом откаты, кто пилит, собственно, эти деньги из государственных чиновников. И вот об этом шла вся дискуссия. И тогда вот эта самая программа «Российский лес», которую возглавляла госпожа Комарова. Госпожа Комарова, кстати, не бедствует с тех пор. Она продолжает свою замечательную политическую карьеру. Сегодня она губернатор Ханты-Мансийского автономного округа. Совсем недавно была рекомендована президентом и, разумеется, без малейших проблем посажена на этот стул. Так вот, об этом шла тогда вся дискуссия. О приватизации российских лесов. Тогда была большая общественная дискуссия на эту тему, и легкого режима приватизации тогда принято не было. Но то, что касается вот этого вот контроля за эксплуатацией, да, все это сменило хозяина, а тем временем ответственность за состояние лесов, за пожарную безопасность, за, ну, там не только пожарное, лесу, лес живой организм, ему много чего угрожает. Лес время от времени болеет, лес время от времени переживает разные, так сказать, периоды своего развития. Лес имеет тенденцию стареть, на его месте появляется молодой лес, потом он сменяет один другой и так далее. В общем, это целая большая история, и испокон веку целая армия людей этим занималась и присматривала за этим, и в какой-то мере помогала этому, и оберегала леса от деградации. И это интересовало очень многих. Вспомните, я не знаю, пьесу Чехова «Дядя Ваня». И вспомните, что там есть персонаж, который как-то очень подробно и серьезно этой проблемой лесов интересуется. А если посмотреть на рукописи Чехова, можно обнаружить, что в ранних своих редакциях эта пьеса вообще была в основном посвящена такого рода лесной тематике. Так что Россия очень этим всем интересовалась долгие десятилетия и века, и российская интеллигенция в лучшем смысле этого слова очень была этим озабочена и в каком-то смысле слова увлечена. Ну, что же, все это сошло на нет. Все это сошло на нет уже вот в последнее, что называется, путинское время, в 2006 году законодательно было закреплено, что российский лес охранять не нужно. И это привело к тому, что вот я нашел такие сведения, что до принятия кодекса примерно 70 тысяч человек в России непосредственно были заняты охраной леса. Они были то, что называется, лесники-обходчики. То есть это были люди, которые каждый день были заняты тем, что следили за тем, что происходит на том лесном участке, который специально им доверен. И это была основная их работа. Чаще всего они, собственно, там и жили. Еще примерно 130 тысяч человек занимались другими работами, непосредственно связанными с состоянием леса, с наблюдением за ним и так далее. Того получается около 200 тысяч. После принятия кодекса 2006 года по всей России осталось таких людей в целом, вообще вот людей, которые профессионально занимаются уходом за лесом, наблюдением за лесом и каким-то мониторингом, современным языком выражаясь, того, что в лесу происходит. Таких людей осталось 12 тысяч человек. Вот такая, собственно, разница. По поводу техники тоже можно сказать много интересного, потому что понятно, что современное все это лесное хозяйство абсолютно немыслимо без современного технического обеспечения. Часто говорят о самолетах в этой ситуации, как о чем-то, что вот больше всего на виду, и что проще всего, зачем проще всего уследить и как-то это все посчитать. Ну вот, тоже я нашел некоторое количество сведений, сейчас одну минутку, что вот если говорить о самолетах для тушения лесных пожаров, это самые современные, самые эффективные, как считается, техника для борьбы с лесными пожарами. В Соединенных Штатах парк таких самолетов составляет около 150 единиц. В Канаде больше 120. Во Франции, где, в общем, нельзя сказать, что эта страна вся покрыта лесами. Кто был во Франции, понимает, что их осталось, в общем, не очень много. Осталось сегодня около 30 современных пожарных самолетов. В России их 4. Некоторое время тому назад было решение, что в 2007 году, что их должно стать целых аж прямо 7. Но вот как-то не суждено было выполнить эти грандиозные планы. И на сегодня их 4 штуки на всю страну. Вот таких вот современных летающих танкеров. Примерно масштаб можно себе представить. Что касается государственных ассигнований на охрану лесов от пожара, то она составляет в тех же Соединенных Штатах, по данным Greenpeace, около 2 миллиардов долларов, ну, чуть больше, 2,2 миллиарда долларов. По данным Greenpeace же, в России это примерно 2 миллиарда рублей. Ну, поскольку нам с вами легко себе представить разницу между размером рубля и размером доллара, она сейчас составляет, ну, грубо говоря, около 30-31 рубля за доллар. Вот можем себе представить, что разница в ассигнованиях – это 30-31 раз примерно в России и в Соединенных Штатах на всю страну. И вот любопытно, что никакой дискуссии на эту тему, признаться, я ведь не припомню. Никакой особенной общественной бучи по этому поводу ведь и не было. О приватизации лесов говорили, об эксплуатации лесов говорили, а о том, что этим кодексом по существу закрывается система охраны леса от пожаров, никто особенно не говорил. Надо сказать, что специалисты сегодня, ответственные, серьезные специалисты, на вопрос о том, а что было бы, если бы этого не произошло, отвечают, в общем, ну, как-то разумно и умеренно. Они говорят, что, конечно, с тем, что происходит сейчас, с той температурой, вот с той ситуацией, которая случилась вот с таким обезвоживанием леса на довольно больших территориях, никакая охрана справиться не может, самая современная, и никакая техника не может предотвратить полностью угрозу пожаров. И мы это видим. Мы видим очень масштабные пожары в Австралии регулярно, которые просто славятся этим. Такие пожары случаются и в Канаде, и в Испании. Я вот однажды попал летом, просто во время каникул, я был примерно на границе Франции и Испании, ну, на французской стороне этой границы, и своими глазами видел вокруг меня, как-то происходило некоторое количество таких пожаров, и бесконечно об этом говорило тогда французское телевидение, писали французские газеты, что на юге Франции это приобрело характер бедствия. Конечно, по масштабу с тем, что происходит здесь, это сравнить невозможно. Вот последняя такая достоверная цифра трехдневной, по-моему, давности. 423 тысячи гектаров леса горит в России на сегодня. Случается это везде. Только что я был в Греции на одном из довольно далеких островов и видел там своими глазами тоже довольно большую территорию, по всей видимости, несколько лет тому назад пострадавшую от лесного пожара. Сейчас постепенно там все это восстанавливается. То есть это происходит, конечно. Но штука заключается в том, что в той ситуации, когда есть вот эта вот система наблюдения, система мониторинга за состоянием леса и систематически за лесом смотрят, просто гораздо меньше пожаров, что называется, выходит из-под контроля. Они возникают, и с ними удается справиться на раннем этапе. Лесного пожара – это на самом деле ключевой фактор. Как быстро начали с огнем бороться. Если это происходит в короткий срок, то почти всегда удается обойтись какой-то небольшой пострадавшей территорией. Стоит чуть-чуть этот процесс запустить, что-то такое не заметить, не досмотреть, не доехать, не добраться, не добежать. И все это принимает совершенно катастрофические масштабы, а то и принимает формы особенно опасные в каких-то случаях вот таких торфяных пожаров. Кстати, надо сказать, что касается московской ситуации, то тут можно вспомнить, собственно, откуда взялась вот эта вот проблема торфяных пожаров в Москве. В сущности, мы оказались, и там московская природа оказалась жертвой энергетики, если хотите. Торф – очень удобное и дешевое топливо для электростанций. И вот в военные и первые послевоенные годы было принято решение осушить значительное количество торфяных болот вокруг Москвы для того, чтобы брать оттуда торф для тех электростанций, которые питают Москву. И, собственно, вот тогда это и было сделано. Осушать торфяные болота довольно просто. И это такой дешевый как-то вид топлива. Об экологии в то время никто более или менее не задумывался. И вот, собственно, материал для этих пожаров тогда был создан. И вокруг Москвы довольно много вот таких вот торфяных выработок. Или, в общем, некоторые из них брошенные, они представляют собой особенную опасность. Или значительное количество болот, которые были осушены, но так никогда там и не разрабатывали торф. Они как бы дожидают своей очереди и, возможно, никогда уже не дождутся, потому что с тех пор технология изменилась, и найдены более эффективные виды топлива, и, собственно, сегодня уже не так много электростанций этим самым торфом питаются, а может, и вообще не питаются, я не специалист, тут не могу вам сказать, но у меня есть такое ощущение, что это какой-то позавчерашний день, и вряд ли сегодня это имеет особенно большое значение, вот такое энергетическое. Вот, что касается ответственности государства за это, за все, то давайте мы все-таки с вами вернемся к некоторым таким философским истокам этого дела. Знаете, государство, оно как футбольный судья. Вот говорят, что хороший футбольный судья – это такой, который вроде присутствует на поле, но которого никто не замечает. Игра идет, события развиваются, а есть там судья, нет его, принимает он какие-то решения или нет, вроде как-то даже и непонятно, где он тут бегал. Это критерий качества судейской работы. То же самое и с государством. Когда все в порядке, хорошее государство – это такое государство, которого не замечает никто, которого как бы нет, которое не мешает гражданам жить, не мешает проявлять инициативу. Но именно в каких-то рискованных, а может быть, экстраординарных, катастрофических обстоятельствах в этот момент государство должно выходить на первый план и задействовать те специфические ресурсы, которые у него есть. Специальные органы поддержания порядка, армию и так далее. Сегодня мы видим очередной пример того, что с кризисными экстраординарными ситуациями государство российское сегодняшнее не справляется. Оно не для этого себя предназначает. Оно, несмотря на то, что на протяжении долгих лет мотивировало множество своих действий созданием так называемой вертикали власти и системы, в которой быстро и эффективно принимались бы чрезвычайные решения, сегодня мы видим, что все это устроено крайне кустарным образом. На мой взгляд, верх вот такого вот такой административной наивности и признание провала этой программы, программы создания вертикали власти, это вот эти самые мониторы, с помощью которых лично Путин, лично премьер-министр страны будет наблюдать за стройками, в ходе которых отстраивается жилье пострадавших на этих самых лесных пожарах. Государство сняло с себя эту ответственность в 2006 году, тихо, беззвучно, стараясь, чтобы никто этого не заметил, избавилось от этой ноши, занято оно было другим, занято было созданием системы распродажи российских лесов и боролось за свое право в лице своих чиновников получать откаты и заносы, как это на профессиональном языке называется. Операция та прошла успешно. Сегодня, 4 года спустя, мы за это все расплачиваемся вместе. Расплачиваемся тем, что мы дышим, чем мы дышим, теми жертвами, которые мы несем, и теми пепелищами, которые остаются вокруг российских больших городов. Давайте на этом месте остановимся и вернемся к этому разговору после новостей, то есть через 3-4 минуты во второй половине программы «Суть событий» со мной, Сергеем Пархоменко. 1:35 в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Обсуждаем с вами главное событие недели. Катастрофические лесные пожары в центральном регионе России. Они постепенно распространяются. Сейчас ими охвачено и Верхнее, и Среднее Поволжье. И постепенно они проникают на российский север, в Архангельскую область. Простите, в Коми, в Карелию. Так что, по всей видимости, мы довольно долго с вами еще будем наблюдать за тем, как развиваются эти события. Боюсь, что они будут по-прежнему развиваться катастрофическим образом. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». СМС-сообщение можно отправлять на номер +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Спасибо тем, кто обращает мое внимание на то, что я, по всей видимости, оговорился и назвал один раз Наталью Владимировну Комарову Коноваловой. Нет, конечно, она Комарова. Наталья Владимировна Комарова, мы все с вами хорошо ее знаем и помним. Она губернатор Ханты-Мансийского округа, она автор той, так сказать, системы, которая была воплощена. Ну, не она, конечно, она ее исполнила, ей предложили, она сделала. Она, так сказать, человек подневольный, правда, она сама себя поставила в это подневольное положение. Никто, конечно, ее не бил, так сказать, детей ее в заложники не брал. Она этот номер отработала. Ей искали сделать этот лесной кодекс. Она сделала этот лесной кодекс. Вот такой, во главе с, находясь во главе Думского комитета по природопользованию в середине 2000-х годов, в 2005-м, в начале 2006 года. И вот сегодня мы сталкиваемся с тем, как существует система охраны лесов в России, насколько она эффективна. Вот настолько она эффективна, как мы с вами можем унюхать, выйдя на улицу. И это просто наглядный пример того, как относится к своим обязанностям сегодня российское государство. Да, есть силы МЧС, которые проявляют героизм, но это те самые силы МЧС, которые совершенно хладнокровно в рамках вот этого самого лесного кодекса последовательно как-то демонтировали и разрушали эту систему. Кроме того, есть немало ситуаций, которые, в общем, хорошо тоже всем известны, о том, когда относительно незначительные силы, которые в распоряжении российского МЧС остаются, используются для участия в разного рода наемных платных операциях, главным образом за рубежом. Это достаточно эффектный и эффективный бизнес. Много раз говорили, скажем, о том, что российский МЧС участвует там в операциях по разминированию на платной основе, участвует в разного рода конкурсах и тендерах на разминирование разных территорий. Точно так же российский МЧС участвует и в операциях по пожаротушению за границей. Это статья дохода и российской системы МЧС в целом, и, по всей видимости, отдельных офицеров которые там работают. Мы много раз слышали о том, что российские самолеты принимают участие в тушении пожаров в тех или иных местах в Европе. Это вот те самые несчастные несколько самолетов, общим счетом 4, которые в России остаются. Я не знаю, все ли они на самом деле сегодня в России. У меня нет никакой возможности это проверить. Интересно было бы услышать, вернулись ли они сегодня из тех платных операций, в которых они принимают участие. Ну, собственно, вот. Давайте поговорим по телефону, что ли, поговорим об этой ситуации. Поговорим вот о чем. Насколько, на ваш взгляд, в том, что происходит, виновата стихия или виновата человеческая неосторожность? Несомненно, определенная доля ответственности здесь есть. Почти каждый пожар, с которым мы сталкиваемся сегодня, это результат чьих-то безответственных действий. Кто-то разжег костер, кто-то бросил окурок, кто-то неосторожно обращался с разного рода сельскохозяйственной техникой. Чаще всего речь идет об этом. Редко-редко возникают какие-то естественные причины, типа там молния ударила в дерево или еще что-нибудь. Вообще как-то самопроизвольное возгорание – вещь, которая встречается не очень часто. Чаще всего в основе этого всего человек. Так вот, существует ли реальная ответственность людей и в чем она заключается? Как она распределяется сегодня? Мы знаем с вами о том, что существуют федеральные власти, которые поступили вот так, приняв этот самый лесной кодекс и сбросив с себя эту ответственность. Мы знаем, что существуют региональные и муниципальные власти. Действительно, очень странная история происходит в Москве с тем, что я, признаться, не вижу большой какой-то особенной деятельности московских властей в том, что касается попыток, ну, хотя бы облегчить страдания, что ли, москвичей, которые оказались вот в эпицентре этого стихийного бедствия. Это действительно стихийное бедствие, вот такая температура. Много раз мы слышали о том, что ничего невозможно сделать с метро и с его задымленностью и температурой там. Ничего невозможно сделать с поставками вот этих самых респираторов, которые неожиданно оказались людям очень нужны. Ничего невозможно сделать с вот этим самым смогом на московских улицах, хотя такое впечатление, что простым увлажнением тротуаров можно было бы хотя бы чуть-чуть облегчить здесь ситуацию. Вообще, кажется, что московское правительство как-то хладнокровно переживает вместе с нами это несчастье, как-то пережидает, ждет, когда же оно кончится. Вот давайте поговорим на эту тему, давайте попробуем распределить ответственность между теми, на ком она реально лежит, и между теми, кому она безответственно приписывается. Сейчас примерно без 20:10 у нас есть с вами 20 минут на разговоры. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Да, я хочу напомнить еще разного рода энтузиастам и любителям, что можно смотреть за тем, что происходит в студии по нашей видеотрансляции, но слушать по видеотрансляции я не очень рекомендую, во всяком случае, то, что происходит по телефону, обычно довольно плохо слышно через вот этот самый видеомикрофон, и я начинаю получать пачками сообщения о том, что включите, включите, зачем вы выключили, я ничего не выключал, но просто радио нужно слушать по радио или слушать по тому радиоканалу, который подается в интернет в качестве прямой трансляции из студии, аудиотрансляции, а видеотрансляция для этого не очень приспособлена. Давайте будем об этом помнить. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Сейчас я вот эту вот телефонную систему здесь запущу. Вот, она, по-моему, прекрасно работает. И вот первый из наших сегодняшних собеседников. Да, я слушаю вас. Алло.
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 Сергей?
Да, здрасте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый вечер, Александр, Москва.
Как, простите, я не расслышал?
Александр, Москва.
Да-да, Александр, слушаю вас.
У меня предложение первое. Это переименовать партию Путину. И не в «Единой России», а «Сожженная Россия». Ну, это лирика.
Ну, кто же будет переименовывать-то? Вот считайте, что мы с вами уже переименовали. Дальше что? Ничего же от этого не изменилось?
И, конечно, ответственность несет за то, что происходит этот ужасный совершенно сценарий развился, да? Подмосковье, не только, Рязанская губерния. Ну, все это известно. Это лежит ответственность на первых лицах государства, которая очередной раз перекладывается, на мой взгляд, на каких-то мэров там, не пойми на кого. Если корабль тонет, и на нем крыса, виноват капитан.
Ну, в общем, это верное правило, и от него никуда не деться. И, кроме того, все-таки хочется вспомнить, что, да, такого рода погодные явления, они бывают нечасто, хотя, как мы с вами уже говорили, периодически бывают, ну, скажем, раз в 50 лет или что-нибудь вроде этого. Но, знаете, такие цены на нефть тоже бывают нечасто. И мне кажется, что Россия не должна была остаться перед лицом стихии, разного рода стихии, холода, наводнений, жары, пожаров и всего остального, не должна была остаться голой, как она осталась сегодня. По-моему, это просто еще одна демонстрация того, что вот эти самые супердоходы, которые свалились на российскую экономику на протяжении последних нескольких лет, и, в общем, как мы теперь понимаем, никакой кризис 2008 года, ничего тут радикально, на самом деле, не изменил с этими самыми супердоходами, они впрок не пошли. Правда ведь? Понятно. Спасибо, Александр. Спасибо. Суждение ваше мне вполне понятно. Будьте здоровы, звоните еще на «Эхо Москвы», а главное, слушайте «Эхо Москвы». 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Давайте попробуем вот какой-то чуть более экзотический телефон. Может быть, не Москва? Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Выключите, пожалуйста, радио и говорите, пожалуйста, в телефонную трубку. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Виктор Волгоград.
Да, здрасте.
Я хочу вам рассказать. Я в прошлом году в начале апреля ехал из Волгограда в Москву. Вот выехал буквально за границу города, за черту. Начались пожары. Это апрель месяц.
Города какого?
Волгограда.
Из Волгограда.
Да, Волгоград на Москву. Горело вот до ночи. Причем в степь уходил, сожженные лесополосы. Никто не тушил. Даже и близко никого не было. Ну, в Москве на 2 дня задержался, потом ехал автобусом в Германию. Угу. Вот то же самое. Выехал из Москвы, опять сожженные лесополосы, проплешины вот эти черные, Московская область, Смоленская область, то же самое. Граница Беларуси символическая, климатически никакой разницы. Ни одного пожарища в Беларуси, ни одной сожженной травинки. Как это объяснить?
Ну, вы знаете, объяснить это, среди прочего, меня это всегда очень удивляло, но вот в такой, в центральной части России, где почти не осталось сельского хозяйства, насколько я понимаю, где, в общем, земли более или менее распределяются между промышленностью и всякими жилыми владениями, там очень часто приходится видеть, что жгут такие, как бы это сказать, скудные урожаи. Когда, в общем, есть какая-то земля, которая чем-то таким засевается, но в какой-то момент выясняется, что сжечь выгоднее, чем собирать это, если иметь в виду стоимость бензина и всего прочего. Да, я просто хочу сказать, что я много раз видел в Центральной России вот такие методы.
Никаких там полей нет. Горит возле домов буквально.
Ну, во всяком случае, ничего похожего на то, что происходит в этом году, не было в прошлые годы. Мы бы с вами это почувствовали. Года 2 назад, если я правильно... Нет, чуть больше. По-моему, в 2002 году, это, соответственно, уже 8 лет назад, да, было, ну, в некоторой, как теперь становится понятно, в миниатюре что-то подобное, когда тоже тянуло в Москву этой самой гарью. Но, опять, понимаете, стихия имеет право. Вот может природа вправе устроить нам какую хочет температуру.
Почему у них не горит, а у нас горит? Я
да
не
нет.
поклонник Лукашенко.
Да нет, я тоже небольшой поклонник Лукашенко, но вы знаете, я думаю, что возможно, я не знаю в подробностях, что происходит с этим в Белоруссии, но возможно, у них нет этого лесного кодекса. Возможно, у них горит точно так же, но быстрее замечают и быстрее успевают потушить. Ведь в чем смысл этого лесного противопожарного надзора? В надзоре, как следует из его названия. Если есть люди, которые за этим смотрят, в Белоруссии, между прочим, осталось довольно много заповедных зон, таких почти курортных, которые закрыты для посещения и куда довольно серьезно ограничен доступ. Может быть, поэтому там горит меньше? Ну, я не знаю, я не проводил такой статистики. Впрочем, я никогда и не слышал в последнее время о том, чтобы там происходили какие-то катастрофические такого рода события. Да, спасибо, Виктор. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». На нас тут напало некоторое количество профессиональных звонильщиков, мы их отключаем. А вот, например, человек, который 2 раза набрал номер «Эхо Москвы», и вот уже попал в прямой эфир. Да, я слушаю вас. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Александр, Москва тоже.
Да, Александр, здрасте.
Ну, вот хотел сказать, что очень правильно говорить, что основная это проблема всего этого в том, что действительно расформировали все лесное хозяйство.
А вы имеете какое-то профессиональное отношение к этому? Вы как-то это знаете?
Да, я работаю в Московской области.
Так, ну вот расскажите, как это выглядит внизу, на практике.
Ну, а внизу я вам скажу. Просто вот то, что вы говорили про самолеты. Самолетами тушится только верхний пожар.
Да, конечно. Это уж что-то особенное, несомненно.
Да, не влияет. Проблема действительно в том, что, вот грубо говоря, раньше у нас в лесхозе на 70 тысяч гектар леса было порядка 32 человек.
Угу. Которые чем были заняты?
Осмотром леса, контролем, обходом. То есть непосредственно ногами все там исходили. И когда возникал пожар, понимаете, здесь жара, это понятно, жарой. Угу. На раннем этапе все это выявлялось.
Угу.
Сейчас как бы осталось 2 человека.
Вместо 32.
Да, их очень сильно всех разгоняли. Понимаете, год назад еще говорили, что никого не надо. Вот наше агентство там московское, увольняйте всех там. То есть это просто издевательство было. Всех людей, которые годами там проработали, всех уволили. А сейчас говорят, а что же вы ничего не делаете? Более того, как бы, лесхозам даже, которые остались, вот лесхозам, им запретили вообще тушить даже пожары. Потому что когда проверяют, как бы, финансовую деятельность, как бы, у них бюджета нет на тушение пожаров, понимаете? Вот, поэтому, как бы, ситуация достаточно абсурдная.
Ну да, а предполагается, что кто, собственно, будет тушить? Не они, а кто?
МЧС.
Ага.
А МЧС, вот, пожалуйста, в Егорьевском районе тушит пожар, там погибло 3 человека.
Угу.
Они не приспособлены, в принципе-то, для этого, понимаете? Они не знают, куда идти, как выходить из леса, как что делать. То есть, ну, они вот заливают его водой, ждут самолет, как манну небесную, но на самом деле это как бы, ну, все равно, что ничего не делают, примерно одно и то же.
Ну да, я слышал, во всяком случае, что, например, торфяные пожары абсолютно бессмысленно тушить с помощью самолета, ну,
потому что вода
не успевает туда просочиться внутрь и испаряется на поверхности.
Конечно, там же должны быть превентивные меры, там, опахиваться должно регулярно это все, понимаете? А сейчас, ну, этого делать просто некуда, потому что всех людей, ну, до одного разогнали просто.
Угу. Скажите, а существует какой-нибудь, я не знаю, там, скажем, частный бизнес на ниве пожаротушения или на ниве охраны? Может, есть какие-нибудь частные компании, частные агентства, которые этим занимаются?
Ничего такого нет вообще.
Угу.
Вообще такого нет. А то, что как бы говорили, что арендатор якобы будет смотреть, да арендатор...
Так это не я говорю, это кодекс говорит, что ответственность переложена на арендатора.
Ну вот арендатору вообще наплевать как бы. И более того, сейчас даже ходят слухи, что многие арендаторы под этой эгидой там даже сами пожары это делают в ряде регионов, потому что там они же должны сажать...
Для того, чтобы списать вырубки под это?
Ну, не то, что вырубки, а они же должны делать посадки как бы. Вот посадки никто не делал, потому что год был такой тяжелый, кризисный, да, это сейчас там Брянская область. А сейчас еще там, вот, ну, как, может, это, конечно, и слухи, но...
Ну, во всяком случае, звучит очень логично, да.
Ну, да.
Такое ощущение, что под это дело как-то можно списать и многое из того, что не сделано, и кое-что из того, что еще собираешься сделать. Это
да, поэтому
вполне возможно.
Всего в том, что лес, он действительно бесхозным остался, как бы, просто остался на разграбление, как бы, есть ситуацию. Сейчас уже, как бы, ну, очень тяжело вернуть, но какой-то критический совсем момент еще не пройден. Поэтому, если вот наш руководство за голову, конечно, возьмется, то... В принципе, дальше-то будет, наверное, не так.
Понятно.
Нет, это все бесполезно.
Спасибо вам большое. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Ну вот видите, вот такого рода звонки, это, собственно, самое дорогое, что у нас есть, когда появляется человек, который сам все это видит и может на каком-то простом, понятном и жизненном примере продемонстрировать нам, что, во что превращается вся эта теория, о которой мы здесь говорим. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вот тоже, мне кажется, какой-то не московский звонок. Попробуем отсюда. Да, я слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Игорь, Самара.
Да, здрасте.
Вы знаете,
как
вот, я слушаю вас, ну, все время и сейчас, в данный момент. Вот сейчас обсуждаете частный вопрос такой, вот пожары в Москве, да? А мне кажется, все гораздо глубже. Вот я смотрю на свой любимый город Самару, да, у нас вот осталась одна единственная набережная, да, 4 километра набережной, все, больше ничего нет, все уничтожено.
Что значит все уничтожено? А город куда делся?
А город, он, ну, я не знаю, какие-то руины. Вот господин Титов, господин Лиманский, весь город уничтожили. Я не знаю, не город, а какой-то страшный, вот, непонятный, Гарлем какой-то, вот, американский. Смотришь фильмы, вот что-то такое похожее.
Да Гарлем, в общем, в Гарлеме я был. Ничего такого особенно страшного там нет.
Ну, вы знаете, я там не был. Мне вот кажется, так, название такое страшное, да, Гарлем. Вот, и вот... я что хотел сказать. Вот у нас осталось от проклятых коммуняков, как госпожа Новодворская говорит, да, вот единиц каких-то таких красивых мест, вот в том числе по улице Осипенко, стоят вот девятиэтажки, знаете, такие безобразные, как говорят, да, и на них пять этих домов, пять мозаик висит. Так вот, на одну из этих мозаик, да, на самую первую, повесили рекламную щит во весь этот, во всю стену, которая закрыла всю эту мозаику, понимаете? Вот открытки выпускались с видом вот этого города.
Ну, подождите, подождите, одну минуточку, Игорь. Как-то то, о чем вы говорите, это деятельность, или, во всяком случае, сфера контроля городских властей.
Оно все связано, вы понимаете, вот по эху Самара выступало сколько депутатов там, прочих там.
Ну, послушайте, за этих людей... Кто-то, зажмурившись, у вас там, в Самаре, проголосовал, вообще не обращая внимания, за кого он голосует.
А мы не видели, не знаем, вы понимаете, маразм какой. Вот, просто, так вот, с этого всего и начинается, что тут мы не видим, там мы не видим. Когда пожар, а люди, которые дорвались до власти, они являются владельцами какого-то капитала. И им вот на все, вот на пожар.
Ну да, Игорь, плевать, понятно. Ну все мы можем сейчас с вами заплести в одну длинную веревочку, но у этой веревочки тоже есть конец. Ну, да, этот конец заключается в следующем. Люди, которые управляют Самарой сегодня, послушайте меня, это так же, как с любым другим городом. Это люди, которые там оказались с вашего разрешения. Ну, с вашего, то есть жителей этого города. Давайте мы попробуем все-таки упомнить связь между одним и другим. Ну, вот те, кто вместе с вами недовольны сегодня этим рекламным щитом, этим разрушенным городом, этим тем, что осталась одна только набережная и так далее. Вы попробуйте донести это ощущение до выборов ближайших.
Вот я лично пытаюсь, понимаете, вот рутина какая-то. Вы понимаете, что для меня вот лично самое страшное, я смотрю, а мне кажется, и людей вот это вот уже тоже не касается. Вы понимаете, что самое страшное?
Это вот выясняется это... позже. Вот история с этим самым лесным кодексом. То, что я пытался, собственно, тут сказать в первой половине этой программы. Что никакой дискуссии, никакого скандала на эту тему, никакого бенца по этому поводу не было. Потому что огромное количество людей вокруг нас, да и, собственно, мы сами, говорят, это не мое дело, меня это не касается. Я этой вашей
абсолютно
политикой не интересуюсь.
Абсолютно.
Вот на самом деле самая страшная фраза, которая лежит в основе всего того, что нам не нравится в окружающей жизни, эта фраза всегда вот такая. Я этой вашей политикой не интересуюсь. Вот тот момент, когда человек выходит на улицу и дышит тем, что он дышит сегодня в Москве, вот это тот момент, когда он вспоминает, что эта политика не ваша, а его.
Но вот кроме Москвы есть все остальные города.
Да, конечно. Но а разве то, что происходит сейчас, касается только Москвы?
Мы все вот этим, всей этой гадостью, мы этой дышим.
Ну, знаете, в рекламе как таковой нет никакой особенной гадости. Вы правы, бывают проблемы с тем, на чем она висит.
Можно срубить еще больше, если повесить ее на Думу Самарской области. Вернее, Самарскую губернию. Понимаете, бабло-то срубить больше можно. На Белый дом повесить.
Да, ну так и повесят, так несомненно.
Я им предлагаю, что-то они не врубаются. А?
Понятно. Спасибо, Игорь. Спасибо. Ну, знаете, действительно, когда говорят о том, что вот мы тут занимаемся какими-то частными вопросами, ну да, чего-то в Москве плохо пахнет, какое-то имеет отношение к тому, что происходит в России. Вы знаете, много раз по разным поводам мы это уже говорили. Бывают такие случаи, когда контакт человека с его властью становится прямым. И таких случаев не так много. Это ситуация, когда человек призывают в армию. Вот тогда происходят прямые взаимоотношения между гражданином и государством. Когда человек попадает в государственную больницу, происходят эти взаимоотношения. Когда человек отдает своего ребенка в государственную школу, происходят эти отношения. Когда человек, извините, садится в тюрьму, происходят эти взаимоотношения. Когда человек общается с гаишником на дороге, они происходят. Да вот, собственно, и все. Не так много этих случаев. Тюрьма, больница, школа, армия. А еще некоторые экстраординарные обстоятельства. Одно экстраординарное обстоятельство прямого контакта – это выборы. А другие обстоятельства экстраординарные – это вот какие-нибудь такого рода катастрофы. И вот в этот момент мы начинаем понимать, кто чего стоит. Чего стоит власть, которая нас окружает. Чего в реальности можно от нее ожидать. И по каким поводам можно на нее надеяться, а по каким нельзя. Сегодня мы видим, что вот с такими обстоятельствами, как те, с которыми мы столкнулись, вот с этой самой жарой, люди, которые распоряжались несметными миллиардами, пришедшими от вот этой самой нефтяной лихорадки последних лет, эти люди защитить нас не могут. И я тут говорил, сидя на этом стуле, что однажды случится какая-нибудь эпидемия, или однажды что-нибудь куда-нибудь смоет, или еще что-нибудь такое. Вот оно произошло. Вот произошла ситуация, в которой выясняется, кто чего стоит. Не стоит ничего. Вот абсурдные, идиотские решения с расстановкой мониторов на стройках. Ну и еще веселые переговоры с блогерами как-то по поводу того, откуда можно взять рынду. Да и там вранье. Рынду на самом деле взять нельзя. Оттуда, откуда указал на нее премьер-министр Путин. Так что есть такое расхожее выражение «момент истины». Вот момент истины сейчас. Вот мы наблюдаем эту истину, мы ее нюхаем, мы среди нее ходим. Мы, москвичи, а жители многих других российских городов с ужасом наблюдают, как фронт огня и лесных пожаров к ним подступает в этот момент, и они остаются с ним один на один. Давайте попробуем донести это ощущение, вот это ясное, простое и понятное ощущение того, что с нами происходит, донести до решающего момента, например, до ближайших выборов. Посмотрим, что будет. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Мы с вами встретимся через неделю, я надеюсь, в будущую пятницу, в это же самое время, на этом же самом месте.